Поздно вечером 3 августа Ратибор пригласил Анастасию еще раз прогуляться с ним в Такламаканский ксенозаповедник и, ничего ей не объясняя, повел в сектор с вольерами энифских скалогрызов. На этой долготе уже наступило утро. Сектор представлял собой уголок дикой горной страны, отрог Сихотэ-Алиня, примыкавший к северной оконечности некогда великой пустыни Такламакан. Для того, чтобы скалогрызы, не нуждавшиеся в определенном газовом составе атмосферы, легких, в обычном понимании этого слова у них не было, не ушли в горы и не натворили дел в горных поселениях, не со зла или жестокости, а просто из-за неосторожности самих людей, ибо скалогрызы были слишком сильны и обладали рентгенозрением со всеми вытекающими отсюда последствиями, весь квадрат был огорожен специальным силовым полем, в том числе и под землей на глубине 100 метров. Кормить этих зверей, представляющих собой живые термоядерные реакторы, не было нужды, а увидеть их можно было со специально оборудованных башен, когда скалогрызы нежились в лучах рентгеновских прожекторов, включаемых в день экскурсий. Понаблюдав за парой инопланетных животных в бинокле и разглядев их чудовищные морды, скалогрыз представляет собой 20-метровую круглую трубу в ромбовидной зеркальной броне, а голова у него — жуткий нарост в форме сросшихся слоновых хоботов, каких-то грибообразных выступов, воронок, рогов, причем она светится даже днем. Ратибор и Анастасия отыскали бункер управления сектором с небольшой исследовательской лабораторией, которой заведовал доктор экзобиологии Герман Лабовец. К удивлению Насти, но не Ратибора, хозяин лаборатории уже работал, несмотря на ранний час. Был он высок, гибок, смуглолицый, черноволос, скуп в движениях, в карих глазах стыла усмешка. «Ранние гости к теплому лету», — пошутил он, не удивляясь, радушным жестом приглашая гостей сесть в удобные кресла у прозрачной стены комнаты, сквозь которую открывался потрясающе красивый вид на каньон Утла-Донга. «Визит опера Шторма для меня честь». Он уселся напротив, обхватив колено длинными сильными пальцами. «Чем же заинтересовала безопасников моя скромная персона?» «Так уж и скромная», — усмехнулся Ратибор, не отвечая на вопросительный взгляд спутницы. «Настя, скажите, пожалуйста, кем был Герман Лабовец, родившийся 22 мая 2048 года в Копенгагене?» «Охотоведом на быстрой, второй планете Дельта Орфея», — ответила Анастасия, не задумываясь. «А где он сейчас?» «Похоронен на Земле, на родине, в 2176 году». «Ну а кто же тогда вы?» Ратибор, прищурясь, оглядел сидевшего перед ним Лабовица. «Дельфийский оракул?» «Догадался». На лице хозяина лаборатории не отразилось ни капли смущения, ни тени удивления или угрозы. «Молодец, опер! Не тяжела шапка Мономаха!» Он кивнул на клип с антенны псирации в ухе Ратибора. «Вы не ответили на вопрос?» «Отвечу!» Лабовец вздохнул. «Я Герман Лабовец. И меня действительно едва не похоронили в Копенгагене в ноябре 176-го. Но отсутствие дыхания и остановка сердца не есть факт смерти. Врачи, констатировавшие смерть, не учли, что я побывал в объятиях сверхоборотня. Я очнулся буквально за несколько минут до кремации. А в памяти компьютера Колумбария остался факт моей смерти. С вашего разрешения я продолжу, чтобы не было лишних вопросов. Похоронив родных, жену, детей, всех пришлось пережить. Я улетел с экспедиции Лема и пробыл на других мирах в общей сложности 40 лет. Потом прилетел и обосновался здесь. Точка. Значит, я прав, и вы экзосенс. Совершенно справедливо. Лабовец вежливо улыбнулся. Как и Ри Грехов. И кое-кто еще из той команды, что принимала роды конструктора на Марсе. Зачем вы звонили мне? Хотели пошутить? Или посмеяться? Не, боже мой. Просто хотел убедиться, хватит ли тебе пороху взяться за это дело и довести до конца. Встретить конструктора.